Неделя в истории. 2010 год объявлен годом писателя Федора Абрамова. Он родился 29 февраля 1920 года, 90 лет назад, в селе Веркола Архангельской области. Федор Абрамов был одним из наиболее заметных представителей так называемой деревенской прозы, плеяды писателей, занимавшихся художественным исследованием глубинных пластов народной жизни. Читателю он известен по многочисленным рассказам и эпическому циклу о семье Прясленных, роману «Братья и сестры», «Две зимы и три лета», «Пути-перепути» и «Дом». Родился Абрамов в многодетной крестьянской семье, рано лишился отца, 6 лет узнал тяжелый деревенский труд. Тем не менее, в 18 лет поступил на филфак Ленинградского университета. В 41 году ушел добровольцем в народное ополчение. Дважды был ранен, во второй раз гибели избежал чудом. У вдовы писателя хранится ладанка, данная матерью Федору, когда он уходил на фронт. В 42 году, после второго ранения, Федор Абрамов получил отпуск и поехал в родную деревню. Был потрясен тем, что увидел. Бабы, старики, подростки, своим трудом надрываясь, спасали страну от голода. Эти впечатления позднее лягут в основу его саги о Прясленных. На примере одной деревни он показал, почему выстоял и победил весь народ. Как нестроевик, Федор Абрамов был направлен на службу в органы НКВД, в только что образованный СМЕРШ, армейскую контрразведку. В октябре 45 года Абрамов уволился из армии для завершения высшего образования в Ленинградском университете. Поступил в аспирантуру, защитил диссертацию. В это время началась сталинская кампания по борьбе с космополитизмом. И убежденный тогда в вине космополитов, коммунист Абрамов участвовал в этой кампании. А спустя много лет, на своем 60-летии, в 80-м году, Федор Абрамов вышел на сцену для ответного слова и стал говорить о своей вине перед людьми, попросил прощения у тех, кого когда-то так несправедливо травил. Редчайший случай работы совести в нашей литературе, подобное прилюдное покаяние. Что же сделало Абрамова тем, кем он стал? Что привело его к покаянию? Наверное, совесть, голос сердца. Именно этот голос заставил его еще в 54 году, невзирая на последствия, писать статью, требующую правды о положении в деревне. И снова возвращаться к этой теме, не боясь травли, а позднее написать письмо в защиту Александра Исаевича Солженицына. Любивший Абрамова академик Дмитрий Лихачев сказал о нем: «И в писателе, и в человеке жило в нем трагедийное начало, начало почти титаническое, делавшее его драматургом в повествовательно-романной форме». Последнее значительное произведение Абрамова «Чистая книга. Итог размышлений писателя над судьбами России» так и осталось незавершенным. Умер Абрамов в Ленинграде 14 мая 1983 года, а похоронили писателя в Верколе, на крутом берегу Пенеги, напротив Артемиево-Веркольского монастыря. Кстати, храм праведного Артемия, принадлежащий Артемиево-Веркольскому монастырю, был передан в 1990 году церкви по ходатайству общины села Веркола, созданной вдовой писателя Федора Абрамова, а весь Артемиево-Веркольский монастырь был открыт в 1991 году. 2 марта исполняется 210 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Баратынского, замечательного русского поэта, друга Пушкина, одного из самых значительных русских поэтов первой половины XIX века. А 5 марта 215 лет со дня кончины русского писателя Николая Семеновича Лескова. Все знают такие его произведения, как «Левша» и «Леди Макбет Мценского уезда». Не так широко известны его «Соборяне», «Мелочи архиерейской жизни», «Запечатленный ангел», «Сборник праведники». Именно о них, о праведниках, он писал: «У нас они не перевелись, да и не переведутся, их только не замечают». «Да разве мы не ценим Лескова? Мы ему только ходу не даем», писал современник писателя, поэт Николай Некрасов. Не давали ходу Лескову и в советское время. Советская власть присвоила Лескову ранг умеренно талантливого второстепенного писателя с неправильными политическими убеждениями и правом эпизодически издаваться. Лесков первый, не считая Пушкина с его сказкой «Эпопеей работники его балде», сделал героем своих произведений русских священников. первым показал их повседневную жизнь, их слабости и недостатки. Трудно изучать историю Русской Православной Церкви XIX века без произведений Лескова. Он показал, какую ценность имеет родовое духовенство в России, то сословие, которое вывело на свет Божий не только многих иерархов, святых, а потом и новомучеников XX века, но и ученых, военных, медиков. Когда Лескова спрашивали, откуда у него такие познания о жизни церковной, он признавался, что сам этого не знает. И дед его, и прадед, и прапрадед служили священниками в Орловской губернии, в селе Лиски. Но отец Николая Семеновича традицию прервал, наотрез отказался надевать рясу, за что и был изгнан из дома с 40 копейками, которые подала ему через задние ворота мать. Поэтому никакого особенного знания церковности детства Николая Лескова не предполагало. Он рос в Орловской усадьбе, и не в родительской, а в дядиной, куда отец с матерью его отдали, потому что сами не имели средств на его воспитание. После он учился в гимназии, которую не любил, а вспоминал больше всего пасхальные каникулы, когда возвращался домой, и они с отцом ехали в церковь, чаще всего верхом на конях, потому что была распутица. И все же кое-что он знал о своих предках. Тетка Лескова, сестра отца, много рассказывала о деде Дмитрии, который умер еще до рождения внука. И по этим рассказам, слышанным в детстве, Лесков ясно представлял последнего в их роду священника. И по прошествии многих лет именно с него стал писать герою своего лучшего романа «Соборяне» протопопа Савелия Туберозова. Это, пожалуй, самый светлый, чудесный образ священника во всей русской литературе. Правда, сам Лесков свое произведение называл не романом, а по-семейному хроникой. А родителей Николай Лесков лишился в 16 лет. Ему пришлось бросить гимназию и поступить на службу. Вскоре он переехал в Киев и поступил в коммерческую фирму «Шкот и Вилькинс». По долгу службы он начал разъезжать по всей России, где и познакомился с жизнью русского захолустья. Когда его, уже известного писателя, спрашивали, где он берет материал для своих произведений, Лесков показывал на лоб и говорил: «Вот из этого сундука». Здесь хранятся впечатления, собранные тогда, когда мне приходилось странствовать по России. Это самое лучшее время моей жизни. В январе 1961 года Лесков переехал в Петербург. Печатался во многих столичных газетах и журналах. В 1963 году опубликовал свои первые повести «Житие одной бабы» и «Овцебык», а затем «Леди Макбет Мценского уезда», повести «Очарованный странник», «Запечатленный ангел», «Тупийный художник», «Левша», «Соборяне», хронику из жизни уездного духовенства. И всю жизнь Лесков пишет о праведниках, которых встречал в реальной жизни. «Эти люди, — писал Лесков, — любят добро просто для самого добра и не ожидают никаких наград за него». В 1872 году в журнале «Русский вестник» появился роман «Соборяне», одно из вершинных созданий русской классической литературы. Это название «Соборяне» не авторское. Лесков назвал свое произведение «Чающее движение воды», и оно прямо указывало, что смысл хроники раскрывается через Евангелие. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски «Вифезда», при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Лесков изобразил в соборянах чающих чудо обновления в духовной жизни народа, движение легального, мирного, тихого, как он сам разъяснил в письме в Литературный фонд от 1867 года. Отечественные записки начали печатать хронику Лескова еще в 1867 году, но редактор Краевский, не церемонясь с опальным автором, резал хронику так, что Лесков при всем своем стесненном положении прервал публикацию. Через полгода каким-то чудом и уже под новым названием «Божедомы» ему удалось пристроить роман в Литературную библиотеку, но и тут издание было остановлено, потому что журнал закрылся. И он отдал свое многострадальное детище в «Зарю». А там дело и вовсе до печати не дошло, зато дошло до суда. Несогласный с редакторской правкой, Лесков забрал рукопись. На него подали иск, он ответил встречным, и завязалась тяжба, продлившаяся не один год. Тогда, отчаявшись, Николай Семенович подался в «Русский вестник» Михаилу Каткову. Михаил Никифорович хорошо платил, но появление в его журнале уже на всю оставшуюся жизнь накладывало на автора печать реакционера и монархиста. Кроме того, Катков требовал безоговорочного подчинения, невзирая на лица. Из «Бесов» он выкинул не понравившуюся ему сцену у Тихона, у «Анны Карениной» отрезал последнюю главу. Что же говорить о бедном Лескове? Тут уж просто без лишних церемоний хозяин поменял название романа. Так «Чающие движения воды» и стали «Соборянами». В конце 70-х годов Лесков начал публиковать сатирические очерки об архиереях, мелочи архиерейской жизни, архиерейские объезды, епархиальный суд, святительские тени, синодальные персоны. В результате он лишается места в комитете Министерства просвещения, которое получил по ходатайству супруги Александра II, императрицы Марии Александровны, благосклонно воспринявшей его рассказы о праведниках. В 1889 году выходят первые книжки собрания сочинений Лескова. Шестой том с мелочами архиерейской жизни цензура запретила. Последний, 12-й том, вышел уже после смерти писателя. Скончался Николай Семенович в 1895 году. Как мы уже говорили, 215 лет тому назад. За 25 лет до своей смерти он писал: «Я не враг церкви, а ее друг. Или более, я покорный и преданный ее сын, и уверенный православный. Я не хочу ее опорочить. Я и желаю честного прогресса от коснения, в которое она впала, задавленная государственностью». В тот же день, 5 марта, в 1887 году, в Бразилии родился знаменитый композитор Гектор Вилла-Лобос, возможно, самый известный представитель классической музыки из уроженцев Латинской Америки, автор множества произведений для оркестра, камерного, инструментального и вокального исполнения. В своих произведениях он соединял традиции бразильской народной музыки с мотивами европейской классики и джаза. И в заключении нашей передачи одна из бахиан Вилла-Лобоса. Thank you.